Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Война между Грузией и Россией год спустя», которую подготовили докладчики мониторингового комитета по СЭПО Грузии Матиас Йорш и Люк Вантенбранде. Главное требование осталось практически без изменений. Европа требует от России пустить наблюдателей к границам Абхазии и Южной Осетии. ПАСЭ также критикует вето, наложенное Россией на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая должна была продлить мандат миссии наблюдателей ООН в Абхазии. А ближе к вечеру независимая комиссия Евросоюза признала Грузию виновной в начале войны на Кавказе. Но Москва, по ее мнению, спровоцировала конфликт, разместив в регионе большое количество своих войск. Комиссия пришла к выводу, сказала ее глава Хейди Тальявини, что нападение Грузии на Цхинвали было не изолированным эпизодом, а кульминацией роста напряженности в течение месяцев или даже годов вооруженных столкновений и постоянно ухудшавшейся ситуации. Эксперты комиссии полагают, что за подобное развитие событий ответственность несут все стороны конфликта. Вместе с тем, как считает Тальявини, Россия допустила значительное количество нарушений международного права. В частности, российская сторона несет ответственность за непропорциональное использование силы во время конфликта. Новую резолюцию ПАСЭ по Абхазии и Южной Осетии и доклад независимой комиссии Евросоюза мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным и активистом правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Леонидовичу. Как, по-вашему, противоречат ли друг другу резолюции ПАСЭ, принятые накануне, и доклад независимой комиссии Евросоюза, докладчица Хейди Тальявини?
Нет, не противоречат, но, Владимир, вы как-то избранные страницы из заключения Европейской комиссии дали. То, что вы сказали, там присутствует, но там еще присутствует и прямое указание на то, что Грузия напала на Южную Осетию первой, напала на российских военнослужащих, и ее действия противоречили полностью международному праву. Там это тоже сказано.
Да, конечно. А удивило ли вас, что вот европейских наблюдателей Абхазии и Южной Осетии не пускают на свою сторону, а комиссию Хейди Тальявини пустили?
Нет, не удивило. Дело в том, что комиссия Хейди Тальявини имела мандат просто на исследование ситуации. И не ставился вопрос о проклятый вопрос о статусе. То есть ведь принципиально нет возражений против присутствия наблюдателей и от ООН, и от Европейской комиссии, и от ОБСЕ. Проблема, так сказать, в статусе. Если это статус наблюдателей в Грузии, то эти страны не согласны, они считают себя независимыми. Надо сказать, что на самом деле такие вот проблемы, они решаются. Например, ну, возьмем республику Северный Кипр, там только Турция признает эту республику, но, тем не менее, международные наблюдатели присутствуют, там как нашли какие-то компромиссные формулировки. Мне кажется, здесь тоже надо найти компромиссные формулировки, потому что присутствие наблюдателей с двух сторон конфликта я тоже считаю абсолютно необходимым и, мне кажется, исключительно полезным для снижения напряженности между странами.
Тот же вопрос Александру Черкасову. Как, по-вашему, противоречили друг другу вот эти принятые почти параллельно резолюции ПАСЭ по Абхазии и Южной Осетии и доклад независимой комиссии Евросоюза?
Ну, они отражают разные грани одной и той же реальности. Замечу, что мы еще год назад говорили о том, что Грузия начала подготовку к вводу войск в Южную Осетию еще за несколько дней до конфликта, что еще 6 примерно августа структуры спецслужб Грузии в горе готовились к эвакуации, просто, видимо, понимая лучше, чем в Тбилиси, возможные последствия этого, что в некоторых селах была проведена эвакуация и так далее. Но это не отменяет другое. Когда Россия вмешалась, она, кроме задач отражения нападений на своих военнослужащих, решила значительно более широкие задачи, выходящие за рамки, как не называют, принуждения к миру или чем-то еще и не защитила гражданское население, как в самой Южной Осетии, в анклавных селах, так и в так называемой буферной зоне, которая была оккупирована российскими войсками. Так что это разные стороны одной и той же реальности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Новую резолюцию ПАСЭ по Абхазии и Южной Осетии и доклад независимой комиссии Евросоюза мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным и активистом правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Георгий Хаендрау, бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, ныне один из лидеров оппозиции, не верит в реализацию России резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Думаю, что без политического решения со стороны России это будет невозможно. На конфронтацию Европа не пойдет. Это однозначно, хотя если принять во внимание опубликованный сегодня доклад комиссии по расследованию августовских событий, я думаю, что России очень серьезно надо думать над ситуацией, в которой она оказывается. Естественно, что может быть такая политика, что сила есть ума, не надо. Но я думаю, что в 21 веке особенно рассчитывать на подобный подход к решению международных проблем не стоит.
Факт сожительства Цицановой с Фаберже не говорит в пользу ее благонадежности.
Большинство подозреваемых в шпионаже останавливаются в гостинице «Европейской», что дало подозрение в причастности администрации гостиницы к шпионажу.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что новую резолюцию ПАСЭ по Абхазии и Южной Осетии, а также доклад независимой комиссии Евросоюза обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и активистом правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, вот обсуждается вот эта тема, но она, в общем-то, для России уже решена, и решена, я так понимаю, окончательно. Плюс ко всему, ведь мы же видим, что Грузия имеет территориальные претензии к России. Я вот слышал, в плане Сочи они утверждают, что незаконно отошло к России и прочее. Мне кажется, что вот этот Гордиев узел можно было бы решить так, как вот решили. И то, что там 17 или сколько-то лет пытались все как-то миндальничать с Грузией, привело к тому, что у нее разожглись аппетиты, и потом сделали мюнхенский, аналог мюнхенского сговора, отдали вот эту самую Аджарию, которую, так сказать, легко играючи утилизировали. И теперь, значит, лучше, мне кажется, иметь добрососеда на границе Абхазию, чем претенциозную и, в общем-то, недружелюбную Грузию.
Вопрос Владимиру Жарихину. Считаете ли вы выводы независимой комиссии Евросоюза, вот это во главе с Хейди Талиевини, окончательными и не подлежащими, что ли, никакому пересмотру?
Ну, знаете, ничего окончательного в мире и не подлежащего пересмотру нет. Даже выводы такой уважаемой комиссии, как комиссия Европейского Союза. Это мы с вами знаем из истории, да? Все меняется, и отношения меняются, и позиции меняются. Но я должен сказать, что, так сказать, выражать восторг, как вот господин Хайндрава, ну, там все перевернул, но дело-то не в этом. По поводу выводов комиссии я бы не стал. Потому что выводы на самом деле сделаны таким образом, действительно, чтобы Россия нашла свои положительные черты в этих выводах. Грузия, вот как мы слышали, господин Хандау, нашла свои положительные черты. А при этом Европейская комиссия устроилась в качестве некого высшего судьи, который решает, кто прав, кто виноват, кого казнить, кого миловать. Мне кажется, это достаточно такая позиция, не соответствующая, ну, что ли, современным реалиям. А современные реалии таковы, что на самом деле, к сожалению, решать такого рода конфликты, сколько бы ни пыталось учить и ОБСЕ, и Европейская комиссия Россию, как надо это делать, никто не может и никто не умеет. вот, например, в требовании ПАСЕ. Вот верните беженцев. Вот просто нет политической воли в России, чтобы вернуть беженцев. Если бы все было в жизни так просто. А вернули хотя бы одного беженца серба в то же самое Косово. Что, не хотят вернуть? Хотят вернуть, но не могут. Россия тоже хочет вернуть, но не может в силу ситуации, в силу тяжелейших межнациональных отношений, которые возникли именно из-за агрессии Грузии. А если такая возможность предоставляется, как мы знаем, в Абхазии вернулось 70 тысяч беженцев. Это, кстати, единственный прецедент в такого рода конфликта.
Тот же вопрос Александру Черкасову. Способна ли Россия выполнять резолюции ПАСЕ и возвратить беженцев в Южную Осетию?
Ну, во-первых, я не уверен, что столь категоричное суждение насчет Косово правильно. Я не специалист, мне казалось, что там значительные усилия были приложены миротворческими силами и полицейским контингентом для обеспечения безопасности сербского меньшинства. Там сербы остались. А вот что было в Южной Осетии, извините, Россия сначала показала, что она может защитить население на территории оккупированной, а потом отказалась от реализации этой возможности. Напомню, что примерно 10 числа августа танки прошли по Транскавказской магистрали до Схинвали и пошли дальше, и после этого началось разграбление и уничтожение грузинских сел. Слава богу, большая часть населения оттуда бежала. Сотни человек были взяты в заложники. Сотни еще потом эвакуировали МЧСовцы. Но примерно с 13 августа, когда подняли крик на весь мир правозащитники, работавшие там, российские войска блокировали анклавные села от мародеров, которые хотели бы поживиться тамошним добром. И на несколько дней разграбление сел прекратилось. А потом блокпосты сняли. И села сейчас стерты с лица земли. Полицейских постов потом там не выставлялось. Я только один раз, когда там работал, видел пост, на котором документы проверили. В буферной зоне было примерно то же самое. Режим практически наибольшего благоприятствования для мародеров. Были отдельные села, где старались посты российских сил не пускать мародеров, но только отдельные села. Так что то, что имущество там уничтожено и люди бежали, это на ответственности России. Насчет как вернуть... Ну, можно, конечно, говорить, что мы не в силах, но это отсутствие какой-либо воли. Стало быть, держать там войска мы в силах, а как-то контролировать эту территорию мы не в силах. Я напомню, что международное признание, что Абхазии, что Южной Осетии, возможно по существующим нормам в одном случае, если голосование о статусе этих территорий будет происходить с участием беженцев. Как это произвести сегодня, я не представляю. Без возвращения беженцев ситуация вот такого полупризнания этих территорий будет сохраняться и дальше.
Сергей Рутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, зав. Отдела народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Иран, не признает самостоятельность позиции Сухуми Цхинвали.
Совершенно ясно, что это не воля абхазского или юго-осетинского народа и, безусловно, не воля их руководства. В Южной Осетии вообще не о чем говорить относительно собственного волеизъявления. А в Абхазии правительство более или менее на уровне независимой страны. Примерно такой уровень независимости, какой был, скажем, в 30-е годы у банановых республик Центральной Америки. Может быть, именно по такой доброй или недоброй памяти как раз Никарагуа и выступила с признанием Абхазии, осознавая общность исторической судьбы. Конечно, это глупо и безобразно. Конечно, наблюдатели туда должны быть допущены. Они должны установить свои посты по обе стороны, не административные, как они выражаются, а сейчас уже вполне государственной границей.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые гости. А у меня вот коротенький вопрос. Ведь никто не будет ведь отрицать, что войну начала, собственно, первая Россия. Но, по крайней мере, она провоцировала всеми своими, так скажем, действиями. Вот что на это скажут уважаемые гости? что как бы на самом деле все, первое, начинала Россия, и войска там водила потихоньку, и все, а вот потом все это дело-то и началось. Заранее благодарю за ответ.
Слово Владимиру Жарихину.
Ну, уважаемый радиослушатель, вы так все-таки прочитайте доклад Европейской комиссии, там прямо сказано, что войну-то начала Грузия. А Россия до момента начала войны со стороны Грузии войска свои не вводила. Вот эта комиссия отметила. Но опять я здесь не радуюсь, вы знаете. А, коллеге скажу, он сказал, что вот там должны вернуться все беженцы, тогда должен пройти референдум. 200 тысяч сербских беженцев не вернулось в Косово. Тем не менее, в Косове без всякого референдума объявили независимость. И более того, очень многие страны во главе с Соединенными Штатами признали эту независимость. Как бы вот это, так сказать, двойные стандарты. Вы вот действуете по теории, а мы действуем, как нам придется, как нам удобно, понимаете? Вот, это первое. Второе. Надо сказать, что вот радиослушатель, вот предыдущий, перед этим говорил, что 17 лет вот там, так сказать, тянули резину вместо того, чтобы сделать то, что сделали и так далее. 17 лет Россия пыталась помирить Грузию со своими мятежными Абхазией и Южной Осетией. Ну, не получилось. Дело кончилось тем, что просто Грузия начала стрелять по юго-осетинам. Да, после этого были и мародерства. Да, после этого было разрушение грузинских сел. Но с чего это началось? Это началось с того, что грузины начали стрелять из орудий залпового огня по осетинам. С этого все началось. А дальше пошла война, в которой, к сожалению, бывают вот и такие явления.
Слово Александру Черкасову.
Ну, знаете, там на самом деле отвечу, кажется, Крису Рутюнову. Насчет того, что он считает полузависимыми эти республики. А я вот скажу хорошее. Понимаете, вот, кажется, сегодня был в Абхазии парад в годовщину Победы. И в Абхазии, в Южной Осетии в значительной степени отстояли свою свободу сами. Вот, понимаете, в Хинвале 8-9 августа прошлого года местные жители вместе с остатками силовых структур, когда рухнуло все государственное, что готовили к обороне города, защищали и защитили свой город. Вначале выбили грузин 8 августа оттуда, потом 9 не пустили, и только 10 туда вошла российская армия. Бывают времена, когда народ делает свое дело. Правда, потом, кто пользуется этой победой, это уже другой вопрос. Что же до вопроса слушателя насчет того, кто же начал. Понимаете, Россия действительно вводила и выводила войска, в частности, в ходе последних учений. Ведь с точки зрения России, северный Джавский район Южной Осетии не был зоной ограничения тяжелых вооружений. А посему туда вводились подразделения, оттуда выводились. Совсем незадолго до войны там прошли учения, в ходе которых части отработали марш. Там, кроме миротворцев, находились еще очень небольшие подразделения, в частности, инженерно-саперное. Вот как, зная, что Россия подготовилась в случае чего к действию, начинать эту военную операцию, вот чем они думали, грузинские руководители, я себе не представляю. И ведь поначалу-то российские части туда вводились без, в общем, руководства из Москвы. Когда главное оперативное и главное организационно-мобилизационное управление Генштаба были в состоянии переезда, когда не было возможности осуществлять управление войсками, части действовали так, как их готовили на учениях. Ну, и медленно, в течение нескольких дней, они туда вошли. Там за один марш нужно медали давать тем, кто это сделал. Ну, Господь с вами, Россия провоцировала. Россия, похоже, делала все для того, чтобы показать, что не нужно сюда лезть. Другое дело, что Россия готовилась к тому, чтобы воспользоваться грузинской, ну, назовем это ошибкой, памятуя слова Толерана, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Но на войне, как на войне, Владимир Леонидович, есть война, есть военное преступление. Если военные преступления наказывают, то они не повторяются. А если поощряют, то они становятся системой.
Татьяна Лукшина, исследователь по России правозащитной организации Human Rights Watch, ныне находящаяся в Абхазии, уверена, что России есть что скрывать.
Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы абсолютно понятно, потому что мандат этих наблюдателей предполагает их работу в зоне конфликта. И если Россия не позволяет им этого делать, они просто не могут выполнять собственные функции. С другой стороны, когда Россия отказывает наблюдателям в выполнении условий их же мандата, Россия совершает огромную ошибку. Потому что если Россия не пускает наблюдателей, это значит, что России явно есть что скрывать. И очевидно, что наблюдатели в той ситуации, когда им бы дали доступ к конфликту, они бы, конечно, увидели что-то негативное. Но с другой стороны, возможно, какие-то их подозрения, какие-то их предположения, даже негативного толка, на уровне собственных наблюдений были бы полностью рассеяны. И фактически решение России допускать наблюдателей способствует тому, что вокруг ситуации накручивается все больше и больше слухов, достаточно страшных.
Вопрос Владимира Жарифина. Как, по-вашему, может ли Россия пустить хотя бы частично наблюдателей на границе Абхазии и Южной Осетии после сегодняшней миссии Хейди Талиевини, доклада ее комиссии?
Я уже сказал, что просто надо найти приемлемые и для той, и для другой стороны формулировки. Ведь прежде всего, вообще-то говоря, надо определить мандат и функцию наблюдателей. Ведь ситуация действительно сейчас с точки зрения России, пусть не с точки зрения тех стран, которые не признают Абхазию и Южную Осетию, с точки зрения России коренным образом поменялась. Это признанные ею республики. Они имеют вполне определенную государственную границу с Грузией. И, собственно говоря, а что там наблюдать? Что, собственно говоря, наблюдать, эти страны должны защищать свои границы, в том числе и с помощью своих союзников, такого союзника, как Россия. То есть в этом тоже есть своя определенная логика. И чтобы эту логику преодолеть, надо четко определить, что, собственно говоря, будут делать наблюдатели.
Спасибо. Напомню, что новую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по Абхазии и Южной Осетии и доклад независимой комиссии Евросоюза мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным и активистом правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На индонезийском острове Суматра, вблизи города Баданг, произошло сильное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 100 человек. Сообщается, что тысячи людей могут оставаться под завалами. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право. К такому выводу пришла международная комиссия, созданная под эгидой ЕС для расследования обстоятельств конфликта. Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, в котором выражает поддержку бывшему владельцу компании «Евросеть» Евгению Чичваркину, обвиняемому в причастности к похищению человека и вымогательству денег. Лебедев считает, что уголовное дело против Чичваркина в России сфабриковано. В Дагестане госавтоинспекторы убили следователя Хасавюртовского отдела прокуратуры Гамзата Мусаева. На трассе Махачкала-Хасавюрт сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, в котором находились Мусаев и милиционеры районного ОВД. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Абхазии и Южной Осетии мы обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным и активистом правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Черкасову. Есть ли, по-вашему, что наблюдать вот тем наблюдателям, которых намерены направить ПАСЭ к границам Абхазии и Южной Осетии?
Ну, разумеется. В конфликте есть две стороны. И Россия, замечу, в этом конфликте не есть нейтральная сторона. Вот до 8 августа 2008 года Россия в какой-то степени могла быть миротворцем. Дальше она стала стороной конфликта. И в любом случае ее мнение не может восприниматься как беспристрастное. И доверие в регионе может быть установлено только путем интернационализации, путем допуска наблюдателей. Я думаю, что многочисленные легенды и мифы, выросшие вокруг событий в Южной Осетии за последний год, они стали возможны, распространение стало возможно, потому что регион-то закрыт. Из международных структур там кто работал более-менее регулярно, и, кстати, весьма эффективно, комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Он в два раунда сумел освободить большую часть заложников, которые были взяты сторонами в ходе конфликта и в последующие недели. Остальные нет. Чем это могло бы быть хорошо? Ну, установлением какого-то доверия. Понимаете, от Ахалгорского района до Тбилиси не так много ходу танкам. Наверное, если бы международные наблюдатели были и могли свидетельствовать, что российские войска не готовятся к рывку на Тбилиси, нельзя было нагнетать напряженность, которая была этим летом, когда говорили, что вот-вот Россия собирается напасть. Да и, в общем, наверное, воинские подразделения там держали бы в большем порядке. И не было бы этого сержанта Глухова, бежавшего оттуда в Грузию из зоны полного одичания вдали от военной прокуратуры. Как-то оно дисциплинирует, когда есть внешние наблюдатели. Ну и, кроме того, тогда был путь к какому-то выходу из того тупика, который сейчас сложил.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, одобряет позицию России.
Россия не против того, чтобы наблюдатели находились на территории Южной Осетии. Просто они хотели бы, чтобы они и базировались на территории Южной Осетии или на территории России. То есть, соответственно, они бы контактировали напрямую с российскими или юго-осетинскими войсками, с российской или юго-осетинской администрацией. То, что предлагает НАТО, то, что предлагают европейские наблюдатели, чтобы штаб-квартира их находилась на территории Грузии, и они бы входили на территорию Южной Осетии с территории Грузии. Это принципиально важный момент, поскольку, как показывает практика, где находится штаб-квартира, именно в эту сторону и делаются выводы наблюдателей. Я думаю, что именно этим объясняется позиция Российской Федерации.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Есть русская пословица со свиным рылом в калашный ряд, да? Вот тогда Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, то российское руководство решило сменить тактику. Под флагом псевдодемократии она вступила в Евросоюз для того, чтобы саботировать его решение и разваливать эту уважаемую организацию изнутри, да? С другой стороны, вся российская верхушка держит все свои капиталы на Западе, скупает самую дорогую недвижимость, лечит там своих детей, учит там своих детей. Даже рожать туда ездит, чтобы автоматически получить гражданство, да? У меня вопрос, вот каким образом у них это все так сочетается? С одной стороны, вредить демократии, а с другой стороны, все там иметь.
Вопрос Владимира Жарихина. Ожидали ли вы, что парламентская ассамблея Совета Европы не лишит российскую делегацию ее полномочий?
Ну, конечно, ожидал. Безусловно, ожидал, потому что, ну, без России парламентская ассамблея Совета Европы просто теряет смысл. Все-таки Россия, ну, сколько бы ни ограничивали, так сказать, Европу Европейским Союзом, Россия на самом деле представляет себя ровно половину Европы. по территории. Да и по, так сказать, политическому весу тоже достаточно соизмеримо. Поэтому просто бессмысленно при всем при том, чтобы, что можно принимать такие грозные резолюции и так далее, исключать Россию из Европы. Это значит просто уменьшать Европу ровно в два раза.
Тот же вопрос Александру Черкасову. Удовлетворены ли вы тем, что российскую делегацию не ограничили в полномочиях?
Ну, понимаете, вопрос целей и вопрос инструментов. С самой войной тут понятно, что тогда уж и Грузии нужно что это применить. С невыполнением последующих решений международных структур тут к России можно больше претензий предъявить. Но есть еще масса других вопросов, которых можно в России, с Россией спросить. Например, вопрос о, если мы часть Европы, о ратификации 14-го протокола в отношении Европейского суда по правам человека. Россия единственная из Европы его не ратифицировала. И своим гражданам, кстати, перекрыла таким образом быстрый доступ к Страсбургскому суду. Если уж мы вступили туда, в калашный ряд, то форму Рыла придется подвергать пластической операции. А тут какие-то противоречивые месседжи. С одной стороны, мы половина Европы, с другой стороны, для нас не обязательны те нормы, которые Европа для себя устанавливает. Что же касается такого инструмента, как лишение права голоса, ну, не знаю. Конечно, вряд ли бы лишили. Позиция Совета Европы по отношению к России по разным самым вопросам за последние годы стала, мягко говоря, очень терпимой. На моей памяти за последние 10 лет ведь принимали и резолюцию о даже подаче в межгосударственных исков в Европейский суд по правам человека 10 лет назад по поводу Чечни. И что же, это было подано? Нет. Вопрос в самом механизме функционирования Совета Европы. Да, есть парламентская ассамблея, но все реальные решения принимаются комитетом министров иностранных дел, чем консенсусом. Джентльмены обычно не голосуют по тем вопросам, которые касаются их. Но это, видимо, не касается России. Поэтому Россия исправно пользуется правом вето. С другой стороны, остальные джентльмены тоже, в общем, готовы скорее на компромисс. И принципиальных решений не принимают. Кстати, тот же самый 14-й протокол – единственный пока инструмент, который позволил бы нарушить это правило консенсуса и применять эффективные меры к тем, кто не выполняет хотя бы, систематически не выполняет хотя бы решение Европейского суда по правам человека. Вот, извините, как-то странно получается. По той же Юго-Осетинской войне Россия подала большое количество жалоб в Европейский суд по правам человека. И в этом отношении этот инструмент нами признается, а в остальном мы блокируем его работу. Или, господа.
Иосиф Цискаришвили, грузинский политолог, сетует на отсутствие доброй воли у конфликтующих сторон.
Невозможного ничего нет, если на то есть добрая воля. Дефицит как раз доброй воли в решении конфликтов – это та основа, на которой сейчас мы все стоим. Видимо, политической воли, которой нет, может заменить только Божья воля. В таком случае, возможно, и наблюдатели появятся на оккупированных территориях. Иначе, пока российская сторона считает высшим признаком государственного престижа держать Южную и Абхазию в числе территорий спорных, мягко говоря, видимо, без особого решения руководства стран. Ни один парламентарий российский не сможет осмелиться на другое решение.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Известно, что с момента так называемой комедийной революции РОС, разыгранной по американскому сценарию, бюджет Грузии на 70% состоит из американской помощи. Не задавались ли наши аналитики вопросом, а с какой целью это делается? С какой целью на американские деньги строились хорошие шоссейные дороги в сторону именно Осетии и Абхазии? Ведь это надо было ожидать войны, тем более, что подлец Ющенко отдавал все самое современное вооружение.
Велика ли, по-вашему, степень влияния заокеанских партнеров в ситуации? Вопрос Владимиру Жарихину.
Вы знаете, мне кажется, здесь при всем при том, что я, безусловно, считаю Саакашвили человеком преступным, тем не менее, вот как на него сейчас, что называется, начали сваливать всю ответственность, мне не очень нравится. Вот сегодня господин Рау выступал по одному из телеканалов, вы знаете, немецкий аналитик, да, и он говорил так, вот теперь Саакашвили никто не подаст здесь руки, потому как вот признали, что это он начал. А у меня возникает вопрос, а что без этой комиссии европейские политики и хозяева средств массовой информации тогда в августе не знали, кто начал? Знали. Прекрасно все знали, и тем не менее, так сказать, развивали вот именно те позиции, которые мы видели в средствах массовой информации. Значит, почему только один Саакашвили? По поводу американцев. Я, например, до сих пор глубоко уверен, что Саакашвили дали команду и штабу Маккейна начать это. Им не важно было, кто выиграет, кто проиграет. Им главное было раскрутить вот такую антироссийскую кампанию. И, между прочим, Маккейн в конце августа первый и последний раз имел преимущество над Обамой. Поэтому мне кажется, что здесь выводы Европейской комиссии, они в первую очередь бьют не по Грузии и не по России, они в первую очередь бьют по самой Европе, которая сознательно пошла на фальсификацию, прекрасно зная, кто начал эту войну.
Вопрос Александру Черкасову. Считаете ли вы, что так велик зарубежный след в случившейся трагедии?
Ну, следа разума там особенного нет. Понимаете, было ясно с самого начала, и я думаю, что даже в Грузии на среднем управленческом уровне было ясно, что решение о начале войны самоубийственно. Чтобы это отдали приказ извне, я понимаю, что тем, кто выстраивает такую картинку мира, что есть источник мирового зла, и уж к нему, к сатане, все восходит, ну, я бы не стал это воспринимать всерьез. Некоторые глупости мы делаем сами. И тут, скорее, я бы вспомнил о нас хороших. Помните, как в первый же день войны в Южной Осетии ее назвал один из грузинских политиков? Наведением конституционного порядка. Это было так похоже. В своих войнах в Чечне, в Южной Осетии, в Абхазии, Грузия и Россия исправно копируют друг у друга худшее. С той разницей, что никто не мог Россию как-то призвать к ответственности, когда она делала в Чечне вещи куда худшие, чем Грузия делала в Южной Осетии. А Россия тут нашлась, которая сумела вмешаться. Единственная разница. Что же до средств массовой информации, которые в Европах показывали не то? Знаете, я тогда смотрел отечественное телевидение, слушал отечественное радио. Вот мне кажется, что из России поправлять европейские средства массовой информации, что они неправильно освещали те события, ну, это очень смелый шаг.
Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ, считает резолюцию ПАСЭ заведомо невыполнимой.
Речь идет о приглашении на территорию Абхазии и Южной Осетии международных наблюдателей от лица организации, которая не признает независимости Абхазии и Южной Осетии. То есть по формальному признаку они будут отчитываться перед своей штаб-квартирой в Тбилиси, они будут прибывать оттуда. Они будут всячески демонстрировать своим присутствием временность или условность признания Абхазии и Южной Осетии со стороны России и вот тех двух латиноамериканских государств, которые последовали примеру России. Вдобавок ко всему, ясно, что это будет соответствующим образом восприниматься населением Абхазии и Южной Осетии. Население, конечно, вздохнуло после признания России Абхазии и Южной Осетии. Поэтому здесь проблема заключается в политической позиции стран, которые настаивают на том, что они хотят наблюдать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер. Вот, значит, недавно Орешкин озвучил такую всем известную здравомыслящим россиянам истину о том, что в России правит олигархия, что она, в общем-то, захватила все государственные институты, в том числе и недра. Значит, вот я хотел Владимиру задать вопрос такой. Значит, когда он говорит, что Россия начала, Россия сделала там, может быть, некорректно говорить «Россия», может быть, он назовет конкретно фамилии из этой олигархии, значит, и какие выгоды она извлекла в войне с Грузией, и Черкасова спросить также народу российскому, какая польза от этой войны и какой вред. Спасибо.
Вопрос Владимиру Жарихину. Велик ли был экономический интерес от России на Кавказе?
Да нет, конечно. Ну, вы знаете, я бы, конечно, поспорил с первоисточником, с господином Орешкиным, кто нас правит, кто принимает решения. Но дело-то не в этом. Польза для России только одна. Она, во-первых, защитила своих военнослужащих, на которых напали, и имела на это право, как сказала об этом Европейская комиссия сегодня. Во-первых. И во-вторых, она защитила тот народ, который обратился к России за защитой. Россия это делала много веков. Хотя теперь ее постоянно обвиняют в том, что она там, так сказать, оккупировала кого-то, завоевывала. Хотя те же самые грузины три раза бегали к нашему царю и нижайше просили взять их под свою руку. И он вынужден был это сделать, пожертвовав 150-летней войной на Северном Кавказе, чтобы иметь общую границу с Грузией.
Тот же вопрос Александру Черкасову. Видите ли вы какую-нибудь экономическую заинтересованность Кремля в этих конфликтах?
Ну, Господь с вами. Это скорее гарантия долговременных и больших трат. Другое дело, что все-таки это разные задачи. Расширение своих границ, экспансии империи, разумеется, брущей в свое лоно все новые и новые народы. И действительно защита людей. Я был в Южной Осетии еще во время Первой войны зимой 91-го года. И тогда действительно советская еще армия оказывалась единственной защитой для жителей осетинских сел. Тогда, напомню, порядка сотни осетинских сел были стерты с лица земли, а в тех, которые остались, и сейчас есть дома, сожженные еще в ту самую Первую войну. И в этом отношении европейцы правы, когда говорят, что война началась не сегодня, она началась давно. И обе стороны в этой войне сильно постарались. Но вопрос, решалась ли именно эта задача, задача спасения людей, или решалась какая-то другая задача. Соответственно, можно и считать, соразмерны или несоразмерны были действия российской стороны. Какие силы и средства, какое оружие для этого использовалось? Как оно использовалось? А использовалось оно, так же, как 9 годами раньше в Чечне. Точечные удары, да Господь с вами. До сих пор ни наши тактические ракеты, ни наша авиация не умеют работать точечно. Ракеты с, по иронии, названием «Точка» падали на кукурузные поля там, где целей найти было нельзя. А наши армейские пропагандисты утверждали, что этих ракет там вообще нет. В горе бомбежки подверглись жилые кварталы и толпа на центральной площади. В итоге жертвы с грузинской стороны оказались примерно теми же по масштабу, что и жертвы со стороны осетинской. Другое дело, что отношение власти в Грузии ко своим же погибшим оказалось ничуть не лучше, чем в России. Помните, в начале Первой Чеченской войны, как скрывались потери среди военных? То была зима, когда трупы быстро не разлагались. хотели забирать из района Скинвали грузинские власти, то тела практически разложились, их было невозможно потом идентифицировать. Только вмешательство церкви позволило начать этот процесс, это тоже правда. Наши власти, что грузинские, что российские, очень похожи друг на друга. Близнецы. В разный размер, так вот Дэнни Девит и Арнольд Шварценеггер тоже близнецов играли. И ответственность этой власти примерно одинаковая. Искать экономический интерес в любом их действии можно, конечно, но есть вещь важнее, чем экономика – власть. В России для подъема с колен была использована война с сепаратистами на Северном Кавказе. В Грузии для того, чтобы восстановить веру государства в себя, начали с реинтеграции, ну, чего могли, в Абхазию не сунулись, с Южной Осетии. Мы очень похожи друг на друга. В общем, нам обоим нужно изучать те рекомендации, которые дали европейцы. Европейцы, которые в этом конфликте не заинтересованные люди, вы заинтересованы только в стабильности.
Сергей Грызунов, профессор МГИМО, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, считает порочным сам сегодняшний подход к проблеме.
Кто первый начал, это тупиковый путь как в дипломатии, так и в разборке ссоры между двумя соседями. Мы будем приводить свои аргументы, а грузины будут их отрицать. Тбилиси выложит на стол свои карты, а Москва скажет, что это ход Шулера. Так, по крайней мере, происходит сейчас. Я бы на месте российского руководства немедленно предложил Грузии сесть за стол переговоров. И уверяю вас, вместо границы напряженности мы очень скоро получили бы границу, если не дружбы, то сотрудничества.
Вопрос Владимиру Жарихину. Как, по-вашему, осложняет ли дипломатическую ситуацию для России то, что многие граждане Южной Осетии и ее руководство имеют российские паспорта?
Кто имеет, извините, российские паспорта?
Граждане Южной Осетии, что Россия не может быть не предвзятой стороной в этом ситуации.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ведь эти паспорта ведь возникли тоже не на пустом месте. Где-то в конце 90-х годов, кстати, Шеваанадзе, было с российской стороны предложено все-таки решить вопрос с теми жителями Абхазии и Южной Осетии, которые уже подросли и не имели никаких документов. Ну, те, кто постарше, имели советские паспорта. Предложили, давайте обратимся в ООН, какие-то нансенские паспорта, что-то такое для них сделаем. Шеваанадзе сказал, нет, только или грузинские, или никаких. Но в этой ситуации начали выдавать действительно, российские паспорта, но, между прочим, международные паспорта, не внутренние российские, со сроком действия 5 лет, где, кстати, было написано место рождения Грузинской ССР. То есть это было, так сказать, мотивировано и обусловлено. Люди не могли жить совсем без документов. Поэтому эта проблема-то достаточно серьезные. Что касается слов господина Грызунова, ну, если бы действительно так. Но в том-то все и дело, что, ну, сели мы за стол переговоров с грузинской стороной. Первое же предложение страны Грузии. Мы готовы с вами дружить, если вы отзовете признание Абхазии и Южной Осетии и выведете оттуда свои вооруженные силы. Если вы этого не сделаете, мы с вами говорить и дружить не будем. Ведь будет так. Но тогда, так сказать, что, какой содержательный смысл имеют слова господина Грызунова? Общие, так сказать, пропагандистские клише. Но ведь ситуация значительно сложнее.
Вопрос Александру Черкасу. Как, по-вашему, может ли измениться ситуация после новой резолюции ПАСЕ и доклада независимой комиссии Евросоюза или до смены руководства, как минимум в Грузии, ситуация останется в нынешнем положении?
Ну, по крайней мере, вносится некоторая ясность в ситуацию. Пока мы, по крайней мере, в России, значительная часть тех, кто еще о чем-то думает, находимся в плену мифов. Мне очень жалко, что многие, большая часть так называемой демократической аудитории до сих пор отстаивает идею о том, что во всем виновата Россия, исключительно Россия. Ну, шагов к урегулированию быть не может. Покуда стороны желают ставить друг другу ультиматумы, да и международным наблюдателям ставить ультиматумы, а требования признания статуса независимых Абхазии и Южной Осетии для всех, кто международных организаций, которые собираются участвовать в наблюдении, это, по-моему, ультиматум, если я не ошибаюсь. Пока логика ультиматумов, мы достигаем только усиления противостояния и недоверия. Не так давно господин Саакашвили сравнил происходящее в Грузии с тем, что было в Центральной Европе, с Берлинской стеной, с разделенной Германией. Сравнение хромает. Все-таки и в Восточной, и в Западной Германии жил один народ, который был готов воссоединиться. А тут, к сожалению, такой воли жить вместе нет. Но все равно построили некий современный аналог этой самой стены с противостоянием военных, с тем, что солдаты бегут с одной стороны на другую, и с тем, что оттуда расползается недоверие. Что-то делать нужно. И прежде всего нужно отказываться от ультиматума. Может быть, признание своих ошибок – это первый шаг к отказу от ультиматума.
Большое спасибо. Напомню, что сначала парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Война между Грузией и Россией» год спустя и потребовала от России пустить наблюдателей границ Абхазии и Южной Осетии. А потом независимая комиссия Евросоюза признала Грузию виновной в начале войны на Кавказе. Грузия начала войну, когда атаковалась Хинвали, но с 7 на 8 августа, сказала глава комиссии Хейди Талия-Вини. Вот эту ситуацию, новую резолюцию ПАСЭ и доклад независимой комиссии Евросоюза мы обсудили с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным. Он был у нас на прямой телефонной связи, активистом правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.